Дорогие братья и сестры, мы прочитаем из Евангелия от Марка, 10 глава, с 32 стиха. Евангелие от Марка, 10 глава, с 32 стиха. «Когда были они на пути, восходя в Иерусалим, Иисус шел впереди их, а они ужасались, и, следуя за ним, были в страхе. Подозвав 12, он опять начал им говорить о том, что будет с ним». «Вот мы восходим в Иерусалим, и Сын Человеческий предан будет первосвященникам и книжникам, и осудят его на смерть, и предадут его язычникам, и поругаются над ним, и будут бить его, и оплюют его, и убьют его, и в третий день воскреснет. Тогда подошли к нему сыновья Зеведеева, Иаков и Иоанн, и сказали: «Учитель, мы желаем, чтобы ты сделал нам, о чем попросим». Он сказал им: «Что хотите, чтобы я сделал вам?» Они сказали ему: «Дай нам сесть у тебя одному по правую сторону, а другому по левую, в славе твоей». Но Иисус сказал им: «Не знаете, чего просите? Можете ли пить чашу, которую я пью, и креститься крещением, которым я крещусь?» Они отвечали: «Можем». Иисус же сказал им: «Чашу, которую я пью, будете пить, и крещением, которым я крещусь, будете креститься. А дать сесть у меня по правую сторону и по левую не от меня зависит, но кому уготовано». И, услышав, десять начали негодовать на Иакова и Иоанна. Иисус же, подозвав их, сказал им: «Вы знаете, что почитающиеся князьями народов господствуют над ними, и вельможи их властвуют ими. Но между вами да не будет так. А кто хочет быть большим между вами, да будет вам слугою, и кто хочет быть первым между вами, да будет всем рабом. Ибо и Сын Человеческий не для того пришел, чтобы Ему служили, но чтобы послужить и отдать душу свою для искупления многих. Аминь». Мы сейчас приближаемся к воскресному служению, к центру нашей христианской жизни, когда мы будем в присутствии Господа, осознавая Его крест, принимать, совершать Его заповедь. Мы как бы восходим в Иерусалим вместе с Господом. И для нас особенно ценно сегодня, читая эти строки, идя вместе с учениками, размышлять об этом пути, размышлять о себе, размышлять о Господе. И вот ученики, следуя за Христом, в смущении, в страхе, потому что они не знают, что их ждет. Им непонятны слова Христа. Но вот Иаков и Иоанн говорят такую дерзновенную просьбу: «Господи, дай нам сесть в славе Твоей по правую и по левую сторону». Что они имели в виду? Наверное, в полной мере они не осознавали того, что произойдет со Христом, хотя Он и многократно говорил это ученикам. Но, тем не менее, они должны были понимать, что будет что-то такое, что не похоже на все, что знакомо людям. Они понимали, что Христос – это Господь. Они видели Его чудеса, они видели силу, которая являлась в исцелении больных и воскрешении мертвых. И вот в этой просьбе сесть во славе Христа есть вера, которая проявилась у Иакова и Иоанна. Посмотрите, ведь Христос только что сказал им, что Его ждет смерть, Его ждут страдания. И они, принимая это, говорят: «Господи, ну вот, после этого мы хотим сесть во славе Твоей по правую и по левую сторону». И посмотрите, какая разная реакция у учеников, которые шли за Христом, и у Господа. Ученики вознегодовали, что это такое, кто это вдруг хочет быть первым, кто хочет быть ближе. Но Христос совершенно по-другому относится к этому, к Иакову и к Иоанну. Он деликатно задает им вопрос: «А знаете ли вы цену которую нужно заплатить для того, чтобы быть в этом царстве. И они говорят: да, мы знаем, мы готовы пить эту чашу, креститься твоим крещением. И Христос, зная то, что им предстоит, потому что Он же Бог, и Он знает, что все Его апостолы, которые пойдут к язычникам, кроме одного лишь Иоанна, примут мученическую смерть, что их будут ждать величайшие испытания, скорби. И Он так бережно, с такой любовью объясняет им: вы будете пить эту чашу и будете креститься этим крещением. И Он не отталкивает их в этой просьбе. Он не осуждает их за эту просьбу, но Он объясняет им истины Царства Божия, чтобы они понимали, о чем мы можем просить и что это будет стоить. И вот смотрите, как здесь написано. Христос объясняет им эти истины Царства Божия и говорит, что между вами да не будет так, а кто хочет быть большим между вами, да будет вам слугою. А кто хочет быть первым между вами, да будет всем рабом. Иногда эти слова мы понимаем неправильно. Нам кажется, что здесь содержится призыв сидеть тихо и незаметно, чтобы не возгордиться, чтобы не уподобиться тем, которые хотят быть первыми. Но посмотрите, что говорит Господь. Он не осудил их за эту просьбу. Он понял в их просьбе не только желание быть рядом с Ним, Он понял дерзновение достичь чего-то, что превосходит их силы, что превосходит их возможности, для того, чтобы не просто быть где-то в стороне, а чтобы быть вместе с Господом в Его Царстве. И хотя они не понимали вполне, что это стоит и что это такое, они выразили это дерзновение вот в этой просьбе. И Христос не осуждает их за это дерзновение. Он как бы, соглашаясь с этим дерзновением, говорит: иди, пробуй, может быть, ошибайся, вставай, исправляйся, но дерзай, ищи того, что Божье, не бойся идти вперед. Будь смелым на этом пути Господу. Помните, как в 15 главе Евангелия от Иоанна Христос, говоря о единстве с учениками, об источнике силы для того, чтобы совершать этот путь, говорит ученикам, что «всякую у меня ветвь, сравнивая учеников с этой ветвью на лозе, Отец Небесный очищает, чтобы более принесла плода». То есть Он отрезает засохшие побеги, Он отрывает сгнившие ягоды, Он причиняет боль, Он совершает свою работу, но эту работу Он совершает с живой ветвью, которая на лозе и которая хочет приносить плод. И вот здесь прежде всего хочется обратить внимание на это дерзновение приносить плод и превзойти себя, и прорваться через суету, через обыденность для того, чтобы быть полезным, нужным Господу, чтобы быть в Его славе. И Господь не осуждает их за это, но показывает, что в Царстве Небесном совершенно другие законы, и что эти законы основаны не на первенстве, а на самопожертвовании, на служении, что кто хочет быть первым, да будет всем рабом. Это дерзновение, похожее, мы встречаем в Ветхом Завете. Помните, в книге пророка Исаии, в 6 главе, когда Исаии было открыто видение Господа, сидящего на престоле высоком и превознесенном, и когда он осознал, что он находится в присутствии Бога, он упал, пал ниц и сказал: «Горе мне, погиб я». Но когда Господь коснулся его уст, послал ангела, который коснулся его уст и очистил его, то он вот в этом же дерзновении говорит: «Господи, вот я, пошли меня». Господь желает, чтобы мы просили, как мы читаем, ревновали о дарах духовных, чтобы служить Ему, чтобы быть полезными Ему, чтобы приносить Ему плод. И здесь Христос показывает ученикам пример, Что означает быть всем слугою и быть рабом? И в качестве примера он приводит самого себя, потому что он говорит: «И Сын Человеческий не для того пришел, чтобы Ему служили, но чтобы послужить и отдать душу свою для искупления многих». Кто-то, может быть, задаст вопрос: но это настолько высокий идеал — Христос и апостолы. Где найти мне такое служение для того, чтобы оно было угодно Богу, для того, чтобы Господь одобрил это служение, чтобы Он его благословил? Далеко не каждый человек имеет возможность и способность петь в хоре. И далеко не каждый человек имеет возможность подняться на кафедру. Далеко не у каждого есть силы, чтобы идти и проповедовать Евангелие с дерзновением массам людей. Но что это за служение? Чем мы можем послужить Господу в каждом нашем дне? И вот мы размышляем над жизнью нашего Господа и видим, что Его служение было не только там, на Голгофе, где Он зашел за наши грехи, но вся Его жизнь является напоминанием о том, каким может быть наше служение и сегодня, когда мы придем домой, и завтра, и в каждом последующем дне. Итак, какой пример служения дает Христос? Прежде всего, мы видим в Евангелии, что служение Христа людям и служение Небесному Отцу состояло в противостоянии искушениям. Нам порой кажется, что искушения, которые нас постигают, это какие-то побочные, ненужные, второстепенные обстоятельства, которые, о которых даже, может быть, стыдно нам признаться нашим братьям и даже самому Богу. Но искушение – это не просто странное приключение, как мы читаем в Священном Писании, чтобы мы не чуждались искушения, но знали, что это искушение есть возможность послужить нашему Господу, нашей верности. Это особое служение, которое, может быть, никто из людей не увидит, и никто его не оценит, и никто не похвалит и не скажет: «О, какой же стойкий, какой сильный христианин!» Это служение, которое, может быть, увидит только Господь. Но Господь это служение, несомненно, оценит, и оно будет угодно Ему. Посмотрите пример нашего Господа. Когда Он только вышел на служение после крещения в Иордане, написано, что Он введен был Духом в пустыню для искушения от дьявола. И там постился 40 дней, и напоследок взалкал, и там приступил к Нему дьявол со своими искушениями. Это искушение было не случайностью. На это искушение Сам Небесный Отец через Духа Святого повел Своего возлюбленного Сына, чтобы Он прошел через это испытание. Это искушение было в планах Божьих. И благодаря этому искушению Христос потом, как мы читаем, пошел в силе Духа Святого проповедовать Евангелие Царствия. Мы читаем в первом послании апостола Иоанна, что если совесть наша не осуждает нас, то мы имеем дерзновение к Богу, и чего не попросим, получим у Него. Если силою Божью, уповая на Господа, воспринимая те искушения, которые нам выпали, как служение Богу, мы проходим через них, то Господь дает нам дерзновение, особое переживание силы Господней и особую возможность прославить Его в служении. Может быть, то искушение, которое сегодня кто-то переживает из нас в нашем доме молитвы, это то испытание на пути к Божьему благословению, которое Господь желает открыть. И если не пройти это искушение, если не устоять, то, может быть, кто-то потерпит урон из тех, кто мог бы услышать о нас, о Господе, или кто-то, кто ждет нашей помощи, а мы, бессильные, можем быть не способны к этому. Конечно же, Господь и тем, кто оступился, дает возможность прийти. И мы читаем, что Он ходатай нас, и кровь Иисуса Христа очищает нас от всякого греха. Но Он дает нам это напоминание о том, чтобы мы воспринимали искушение как служение Ему, как возможность прославить Его, чтобы когда подступает искушение, каким бы оно ни было, мы могли сказать: «Господи, я хочу послужить Тебе тем, что пусть никто это не видит, но я хочу прославить Тебя тем, что я не буду думать, смотреть, делать то, к чему меня влечет грех, но я хочу послужить Тебе своей верностью». Как послужил Господь, когда прошел через эти испытания в пустыне? Как Он послужил, когда Он прошел и детские, и отроческие, и юношеские годы, и мы читаем, что в Нем не было греха? И когда Он прошел годы зрелости, как мы читаем в книге пророка Исаии, что Он не имел никакого греха, Он был безвинный, и только так Он мог принести жертву за нас. Поэтому будем воспринимать и наши искушения не как странные, случайные и досадные обстоятельства, а как возможность послужить и прославить нашего Господа. Дальше мы видим, что Христос совершал свое служение, перенося стойкость в страданиях. В книге пророка Исаии в 53 главе написано, что Он был муж скорбей, изведавший болезни, что в Нем не было ни вида, ни величия. Он испытал и холод, и зной, и изведал болезни, и знал все те страдания, которые выпадают на долю всякого человека. Но Он в этих страданиях остался верен Господу. И мы знаем примеры из Ветхого Завета, как пророки, например, пророк Иеремия, который потерял все то, на что он надеялся, кроме одного Господа, продолжал оставаться верным Ему. И в этой стойкости в страданиях проявилась сила Божья, и он мог пророчествовать о грядущем Мессии. Мы читаем в книге «Плач Иеремии» очень проникновенные строки человека, который увидел то, чего он совсем не желал видеть, от чего он предостерегал. Он увидел разрушение храма, он увидел пленение, бедствие, он увидел ужас наказания за грех, который пришел. И он понял, что как бы его путь остановился. Мы читаем в 3 главе книги «Плача Иеремии»: «И сказал я: погибла сила моя и надежда моя на Господа, помысли о моем страдании и бедствии моем, о полыни и желчи». Но потом он в этих страданиях смотрит на одного только Господа. Его служение проповеди фактически уже кончилось. Его не услышали. Он совершил все то, что он должен был сказать. И теперь он служит Господу вот в этой стойкости, в переживаниях. И не случайно эта книга также для нас оставлена Господом в Священном Писании. И вот мы читаем дальше такие его слова: «По милости Господа мы не исчезли, ибо милосердие Его не истощилось. Оно обновляется каждое утро. Велика верность Твоя. Господь – часть моя, говорит душа моя, и так буду надеяться на Него. Благ Господь к надеющимся на Него, к душе ищущей Его. Благо тому, кто терпеливо ожидает спасения от Господа. Благо человеку, когда он несет иго в юности своей. Сидит уединенный, молчит, ибо он наложил его на него. Полагает уста свои в прах, помышляя, может быть, еще есть надежда. Подставляет ланиту свою бьющему его, присыщается поношением, ибо не навек оставляет Господь, но послал горе и помилует по великой благости своей». Мы знаем, что наш Господь, подобно этому, видя неверие людей, видя и предвидя то, что ждет его впереди, вот в этих страданиях, он, тем не менее, оставался верен своему небесному Отцу. И как мы читаем в послании к евреям в 5 главе, что он этими страданиями навык послушанию и, совершившись, сделался для нас виновником, то есть источником спасения вечного. Именно через страдания явилась сила Божья, которая совершилось то спасение, которое Господь пришел принести нам. И подобно этому, те страдания, которые переживаем мы, они могут быть тоже теми обстоятельствами, через которые Господь желает явить свою силу, показать свою благость, свою любовь, чтобы и мы, и окружающие нас увидели, как благ Господь, что можно не иметь ничего, но можно иметь Господа и надеяться на Него, и этим насыщаться, и этим утешаться в каждом дне. Дальше мы видим, что служение Христа заключалось в послушании Небесному Отцу. В Евангелии от Иоанна, 8 главе, Христос говорит, что «Небесный Отец не оставил меня одного, потому что я делаю всегда, что Ему угодно». Нам кажется это естественным. Конечно, Христос должен был делать то, что угодно Небесному Отцу. Но посмотрите, сколько было нуждающихся вокруг Христа, что, видя эту нужду сотен тысяч людей вокруг себя, человек, любой другой человек мог бы растеряться. Куда пойти? Что сделать? Где найти для этого силы? И что в первую очередь нужно сделать? Но Христос спокойно идет. Идет туда, где ждет его Закхей на ветке дерева. Он идет туда, где в доме плач об умершей девице, и он останавливается на пути для того, чтобы исцелить больную женщину. И в его действиях нет ни растерянности, ни суеты. Он совершенно послушен Небесному Отцу. Он знает, что он не опоздает, если он будет идти по воле Божьей. Он знает, что он ничего не потеряет и не упустит, и не опоздает, потому что Отец Небесный знает, где ему нужно сейчас быть. И в этом тоже для нас огромное ободрение, потому что в нашей жизни есть период, когда мы имеем возможность нести активный труд. А бывает период, когда мы буквально не можем сделать ничего. Может быть, когда мы больны или какие-то еще обстоятельства. Но Бог знает нас и в моменты труда, и в моменты ожидания. И Он ведет нас по своему пути. И мы никогда ничего не упустим и не потеряем, если будем повиноваться Господу. Помните, как народ израильский, когда шел в землю обетованную, он шел ведомый столпом облачным днем и столпом огненным ночью. И народ знал, что этот столб, он доказывает присутствие живого Бога среди них, потому что Бог обещал, что он будет идти в этом столпе, хотя они его и не видели. И если этот столб шел, они поднимались и шли за ним. Если он останавливался, они ждали. Ждали столько, сколько этот столб находился в стане. И вот этот пример показывает и нам, чтобы мы не волновались чрезмерно, чтобы мы искали, просили воли Божьей, и чтобы мы знали, что Господь никогда не опаздывает. И Его воля о нас, Его намерение о нас, благо, чтобы дать нам будущность и надежду. И если мы будем идти по Его воле, не будем идти против Него, то тогда в нашей жизни будет то, что Господь действительно для нас приготовил, и мы об этом не пожалеем ни здесь на земле, ни в вечности. Дальше мы видим, что Господь совершал свое служение в терпеливом труде, в исполнении воли Небесного Отца. Этот труд он совершал и днем, порой и ночью, в молитве, в изнеможении. И казалось, что нет никаких результатов этого труда. Помните, когда и ученики порой отходили от него, смущенные этими новыми истинами, которые они не могли вместить. И фарисеи, и книжники со своими бесконечными уловками, и видя сердца людей, которые порой шли толпами только для того, чтобы что-то получить здесь для себя. И Христос видел все это в совершенстве. И Его руки, тем не менее, не опускались в безнадежности. И хотя Он сейчас не видел результатов этого труда и знал даже больше того, что когда Его поведут на распятие, что все оставят Его, Он, тем не менее, шел и терпеливо совершал тот труд, который Ему дал Небесный Отец. Есть похожая мысль в книге «Деяния апостолов», когда апостол Павел прощается с работниками в Милите и говорит о том, что его ждет впереди. Это 20 глава книги «Деяния апостолов». Он говорит о том, что по всем церквам говорят, свидетельствуют о том, что узы и скорби ждут меня, но я ни на что не взираю и не дорожу своей жизнью, только бы с радостью совершить поприще мое и служение, которое я принял от Господа Иисуса». То есть он говорит о служении как о даре, который он принял от самого Господа, который для него дороже самой жизни. И он готов ради этого служения идти в неизвестность, идти навстречу скорбям и переживаниям. Он это говорит по примеру Христа, и Христос также принял это служение из рук Небесного Отца, когда Он сказал: «Вот, иду исполнить волю Твою, Боже», и сошел на землю в день Рождества и совершал это служение, зная, что ждет Его впереди. И Христос также и нам дает этот пример, чтобы мы искали, и зная, и видя то служение, которое Господь нам открывает, каким бы оно ни было, чтобы мы дорожили этой возможностью труда для Господа и дорожили им как величайшим богатством, которое получили от самого Бога. Но не только служение здесь, в церкви, но Господь совершал свой труд и служение еще и до того, как Он вышел на служение в день крещения. Ведь Он на протяжении около 30 лет жил и трудился, как и все остальные люди. Он был плотником. И этим он показал, что и наш повседневный труд тоже может быть служением для Господа, которым мы тоже можем служить Ему. У нас есть пример в книге Даниила. Помните, когда языческий царь свидетельствует о своем рабе Данииле и говорит, стоя у отверстия львиного рва: «Даниил, Бог твой, которому ты неизменно служишь, мог ли спасти тебя от львов?» Даниил, который был вторым лицом после царя и был во главе могущественной языческой империи, находясь в эпицентре всех движений внутри этого государства, которые бывают и интриг, и обмана, и всего, и многого другого, что бывает в больших империях, он, тем не менее, так совершал свой труд, как государственный деятель, что сам царь свидетельствовал о том, что он этим трудом неизменно служил Богу. Это тоже для нас вдохновение, что мы служим Богу не только в церкви, когда мы придем домой, и когда мы будем на работе или на учебе, это тоже то место, где мы можем служить Богу, как Христос служил, будучи плотником, и как Он об этом говорит в Священном Писании, так же и мы можем служить Богу на том месте, куда нас поставил Бог, силой тех обстоятельств, которые нас привели на это место работы или место учебы. Еще мы видим, что служение Христа сопровождалось всегда неизменной любовью. Это для нас огромное вдохновение, потому что нам очень трудно бывает одинаково относиться ко всем людям. А Христос, который видел сердце человека больше, чем видим мы, Он видел все, что в сердце человеческом. Он, тем не менее, всегда к каждому человеку относился с любовью, И это служение людям было служением любви. И тогда, когда Он протянул руку несчастному прокаженному и коснулся его вопреки всем правилам того времени и сказал: «Хочу, очистись». И когда Он поднял глаза на Закхея, который не смел даже позвать Христа, сознавая свою греховность, и сказал этому Закхею: «Закхей, сойди скорее, сегодня мне надобно быть у тебя в доме». Эта любовь, которая в преизбытке обращалась к каждому человеку, который встречался на пути Христа, это тоже пример того служения, которое Господь показывает нам. И, конечно же, самый высший этап этого служения – это были голгофские страдания, когда Господь ради нас взошел на крест и взял на Себя наши грехи для того, чтобы освободить нас от наказания, которое мы заслужили. Это было высшее служение, которое Господь совершил ради нас, служение, которое было продолжением Его самоотдачи, Его жертвенности, Его полной самоотверженности в служении людям, которое завершилось отдачей Своей жизни на Голгофском кресте. И в этом примере Господь тоже хочет вдохновить нас, что если и наш труд, и наше служение Богу, о котором мы сегодня говорим, и служение людям требует от нас каких-то жертв, то пусть эти жертвы не кажутся нам слишком большими, глядя на жертву нашего Господа. И пусть это слово и это размышление, которое мы сегодня вместе совершили, следуя вместе с учениками за Иисусом Христом, вдохновит нас в наших обстоятельствах, чтобы мы всегда ободряли себя тем словом, которое Господь сказал ученикам, что Сын Человеческий не для того пришел, чтобы Ему служили, но чтобы послужить и отдать душу свою для искупления многих. А Ему за все да будет слава. Аминь. Давайте помолимся.